расскажет об автолизинге как возможно решение возможностей для малого и среднего бизнеса, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Нас просили выступить с этой темой, потому что мы находимся вот в этом рейтинге. Пошел банкир все-таки заглянуть на эту страницу, номер 20. Лизинг – это тот некредитный продукт, который помогает малому и среднему бизнесу. И несмотря на то, что банки уже 20 лет, да, с 88 года у нас была первая лицензия выдана, лизинг-компании тоже, на самом деле, очень давно существуют. И с 98 года лизинговый бизнес стал хоть каким-то образом измерим. И вот тут как раз возможность как-то увидеть лизинговые компании в каком-то ранге. Мы, как вы видите, тут находимся на первом месте. Примерно на 80% мы опережаем любого другого преследователя. В этом рейтинге мы первые с момента начала публикации рейтингов по малому и среднему бизнесу. Что касается лизинга для этого сегмента, то, к сожалению, единого измерителя, понятного и прозрачного по объемам финансирования малого и среднего бизнеса с помощью лизинга, пока нет. Поэтому вот эта попытка и постоянное рейтингование лизинг-компании со стороны эксперта – это очень благое начинание. Хоть каким-то образом вычленить в огромном сегменте лизинга, за которым скрывается все, что угодно, начиная от лизинга самолетов, судов, пароходов и целых предприятий, которые у нас некоторые компании оформляют в лизинг для целей оптимизации налогообложения. Вот из этого попытаться вычленить тот рыночный сегмент, который как раз очень интересен нам, тем, кто работает в лизинговой отрасли именно для этой цели, и кто получает финансирование от таких же банкиров, как присутствующие здесь, именно для цели финансирования рыночных сделок. Если взглянуть на лизинг в целом, в сравнении с Европой, то у нас такие как бы русские горки, то все в Lease Europe, это ассоциация лизинговых компаний Европы, так сказать, таращили глаза, потому что у нас рост был по 80% в год в нашей индустрии. Вот. И когда в Европе падение началось, оно у них началось пораньше, чем у нас, в конце 2007-2008 году, рынки их падали, то, конечно, 25% падение рынка лизинга в 2008 году, это последние данные, которые есть по возможности сравнить с европейскими. Всех шокировало. Они еще не знали, что в 2009 году рынок лизинга упадет больше, чем в два раза. Соответственно, на 50%. Казалось бы, какая-то страшная картина возникает в этом, в таких сравнениях, но как раз мы, Европлан, пытаемся настаивать на том, что пора каким-то образом вычленить из этого огромного монстра, ну, различных совершенно сделок, направлений и прочего, сегментировать его и выделить наиболее рыночные сегменты, которые хоть как-то отражают бизнес-настроение в обществе и финансирование относительно малых сделок, малого и среднего бизнеса, оно очень важную картину должно нам давать. В общем, из этого рынка я хочу вам сказать, что наиболее рыночным сегментом, который к 2008 году только-только начал... Здесь есть лазер?
Да, там кнопочка какая-то.
Снизу?
Да.
В 2008 году только-только начал набирать свою долю. Вот нам казалось, что наконец наступает тот период, когда действительно финансирование доходит до конечного потребителя, компании покупают то имущество, которое в своих покупках, так сказать, достаточно прозрачно и так далее, и так далее. Ну вот, действительно, по итогам 2008 года, несмотря на падение всего рынка, автолизинг был единственным сегментом, который показал рост. Ну, естественно, в 2009 году вместе с падением вообще финансирования, и вы знаете, что в 2009 году очень сильно упали вообще закупки автомобилей, рынок упал. Но, к счастью для всех, он упал значительно меньше, чем упал, допустим, лизинг или рынок, даже вообще в целом, продаж грузовых автомобилей, а дальше оборудования и многих других сегментов, которые в 2009 году просто не стало. То есть, есть примеры, где было завезено ноль, допустим, есть марки автомобилей грузовых, в котором было завезено новых автомобилей ноль. То есть полное, стопроцентное исчезновение рынка. В европейском контексте, на самом деле, 2009 год выглядит примерно так же, если смотреть на рынок автомобилей. Правда, не так глобально, как у нас. То есть мы бурно растем, сильно падаем. По автомобилям легковым, на самом деле, в целом по Европе даже наметился небольшой плюсик. Но это, конечно, все, так сказать, в основном возлагается на рынок Германии, где хорошо и эффективно работала система поддержки продаж автомобилей за счет старых автомобилей. Я думаю, что всем, кто следил за авторынком, сразу же вспоминаются инициативы нашего правительства по поддержке автокредитования, автолизинга. Там даже назывались цифры по 40 миллиардов рублей, которые были направлены на финансирование не конечного клиента, потребителя автомобилей, а на банки, которые были аффилированы, которые являлись только российскими и были, так сказать, имели отношение к государственному участию, либо лизинговые компании, которые были при производителях. То есть мы опять делали фокус в усилиях, я имею в виду, правительство делало фокус в усилиях на финансировании тех же самых производителей, которые часто, как мы видим, не смогли доказать своей успешности в производстве автомобилей, но почему-то был интерес финансировать еще и их лизинговые компании. На наш, конечно, взгляд, идея очень простая. Ты сначала должен научиться производить автомобили, потом, когда ты их производишь так много и так хорошо, ты организуешь собственное финансовое подразделение, финансовый там, банк, лизинговую компанию. После этого можешь рассчитывать на господдержку. У нас, конечно, вот эта ситуация была немножко другая. В целом Россия по итогам 2009 года по продажам автомобилей заняла не самое последнее место, но ниже нас только рынки Прибалтики и Исландии, что нас не очень-то радует. Но мы надеемся, что мы просто будем быстрее расти в 2010 году и дальше в 2011. Как я еще раз напомню, что по итогам 2008 года PricewaterhouseCoopers называл российский рынок автомобилей самым быстрорастущим в мире. Вот, и хотелось бы, конечно, быстрее вернуться к этим 3 миллионам автомобилей, которые в России продавались. Поверьте, это немного. Как изменялся в этом отношении наш объем бизнеса в Европлан, как вы знаете, мы самая крупная автолизинговая компания в стране. Соответственно, мы, естественно, падали вместе с рынком, но особенно грустно для нас было то, что мы падали не из-за того, что у нас нет денег на финансирование этих сделок, а падали из-за того, что нестабильность спроса и полная неопределенность малого и среднего бизнеса в начале 2009 года, когда, вы помните, в январе и феврале произошла девальвация и ожидания относительно просто даже простой покупки автомобиля были, так сказать, неопределенными у малого и среднего бизнеса. Но если смотреть по сегментам, то мы упали в продажах, ну, то есть передачи в лизинг легковых автомобилей меньше, чем упал рынок, и в грузовых автомобилях мы тоже упали меньше, чем упал рынок, что позволило нам увеличить свою долю рынка. Интересное сравнение падения вообще автолизингового рынка с сегментом автокредитования. К сожалению, у банковского сообщества нет точной статистики относительно объема автокредитования, потому что в статистике ЦБ это, так сказать, не выделяется отдельным образом. Но вот по оценкам Русрейтинга, падение в объемах выдаваемых автокредитов тоже было очень сильным. Причем во многих банках значительно больше, чем в среднем по рынку. Я имею в виду во многих банках, предыдущих лидерах этого сегмента. Поэтому нам это дало основание, так сказать, полагать, что сегмент, с которым работает рынок лизинга, а это не частные лица, а только бизнесы, он оказался достаточно устойчивым, так сказать, к кризису, и, ну, действительно, падение было не потому, что, так сказать, малосредний бизнес себя, так сказать, почувствовал вдруг значительно хуже, чем частные лица. И те, и другие себя почувствовали плохо, и поэтому определенность по покупкам автомобилей сильно уменьшилась. И по оценкам автостата всего 300 тысяч автомобилей было продано с помощью кредитных продуктов. Интересные изменения происходили на поле работы лизинговых компаний. Предыдущий докладчик упоминал о том, что у нас там растет конкуренция, так сказать, меняется конкуренция и так далее, и так далее. У нас просто какие-то фантастические вещи происходят на самом деле, если сравнивать с банковским сообществом. У нас могут в один год попадать там, в верхнюю строчку таблицы какие-нибудь компании, которые сделали вдруг на 10 миллиардов рублей автолизинга, как это в прошлом году сделал Росагролизинг, допустим, в сегменте грузовых автомобилей. Или там попадает одна лизинговая компания, которая каким-то образом сработала по программе там, замены парка автобусов. И так далее, и так далее. В общем, у нас такие вещи происходят, но с точки зрения рыночных лизинговых компаний, которые ориентированы на массовый сегмент, то есть работу с единичными клиентами, с покупкой от одного автомобиля, ситуация достаточно стабильная, то есть примерно те же самые игроки находятся в верхней табели о рангах, но тоже происходит и даже среди них изменения. Вот, например, картина по итогам 2008 года. Хотя бы один автомобиль в лизинг смогли передать около 80 лизинговых компаний. Вот как бы поле получается игроков. По итогам первого квартала, это таблица, вот это, первый квартал 2009 года, хотя бы одну машину в лизинг смогли передать 27 компаний. То есть первый квартал как раз сразу же показал, какие компании на каких деньгах работают. Как вы сами понимаете, мы являемся финансовым посредником, даже более простым, наверное, чем банковская, чем кредитная организация, потому что мы сами в основном получаем деньги из банковских организаций. То есть именно кредит, у нас нет возможности привлекать депозиты, там, вклады и прочее, прочее, прочее. И финансируем только один сегмент рынка. И только в одной форме, в форме лизингового контракта, финансовой аренды. Поэтому вот тут как раз первый квартал 2009 года показал, какие компании на каких ресурсах работают. Как вы видели, наверное, из рейтинга сразу исчезли компании Уралсиб лизинг и Элемент лизинг, который был одним из активных компаний на рынке автолизинга. Элемент принадлежит группе ГАЗ. Как вы помните, серьезные вопросы были у группы по финансированию. Начиная со второго квартала, картина потихонечку начала улучшаться. 50 компаний, и сейчас 44 компании, и сейчас по итогам третьего квартала 50, и сейчас по итогам 2009 года только-только данные опубликовал Рослизинг. Вот ждем публикации эксперта. С удовольствием будем смотреть на эти данные, изучать их. Количество компаний возвращается потихонечку на рынок. Вот. Но интересно также увидеть, что происходило с лизинговыми компаниями, как я сказал, по финансовыми посредниками на рынке финансирования. Если банкиры говорят о том, что вот у вас там Мосприм вырос до 30, и тем самым пытаются объяснить клиенту, каким образом это повлияло на ставки для его овердрафта, то у нас средний срок контракта в случае с Европланом, это полноценный средний срок, составляет 2,5 года. У нас нет такой доли дегрессивных графиков, как многие лизинговые компании делают, когда большую часть суммы клиент выплачивает в течение первого полугода. Хотя, так сказать, по документам это там двухлетний лизинг или там полуторалетний лизинг. Ну, то есть такая вот схема. Мы ими не занимаемся. Соответственно, имея такие средние сроки, мы не имели возможности никаким образом пересчитывать суммы контрактов для лизингополучателей. У нас нет возможности в одностороннем порядке менять их, вот, просто повысив ставку в кредитном договоре. У нас фиксированные арендные платежи, вот, которые мы можем менять только в случае полноценного согласования с клиентами, конечно, на это не шли. И вот эта ситуация, то, что мы были закрыты, я имею в виду, мы, это лизинговые компании в целом, закрыты относительно жестко сверху фиксированными графиками, повышение стоимости кредитования на входе очень сильно повлияло на те лизинговые компании, которые действительно не соблюдали простые принципы управления ликвидностью, да, и не соотносили длину кредитных ресурсов с длиной лизинговых контрактов. Это очень сильно было заметно на рынке, когда многие компании перестали финансировать новые контракты. Второй момент, который на нас сильно повлиял, это изменение курса доллара, которое кардинально поменяло систему спроса страны малого и среднего бизнеса. Интересно, но факт, что до 2009 года, до конца 2008 года, достаточно большая доля лизингополучателей брала в лизинг, лизинговый контракт, транспорт, технику в привязке к доллару. Потому что предыдущая картина с падением курса доллара, то есть укреплением рубля, на самом деле делала дополнительные выгоды на таких длинных контрактах. Так вот, начиная с 2009 года, я думаю, что практически весь лизинг превратился, весь объем лизинга превратился в рублевый лизинг. И те компании, даже которые имели длинные деньги на входе, как западные лизинговые компании при западных банках, тоже не смогли финансировать своих клиентов в том объеме, который бы они хотели. Просто по простой причине, что вот это хеджирование рисков валютных в то время было достаточно дорогое, и на выходе получался достаточно дорогой рублевый лизинг. В целом, относительно прогнозов, мы все-таки ожидаем, что автолизинг возродится самым первым, и сигналы мы эти уже получаем, хотя первые два месяца было опять падение. Мы думали, что уж никуда падать. Но вот сейчас по марту рост, причем там обозначенный рост даже в сегменте ВАЗа, что мы надеемся, является не только следствием вот этого старта этой программы по замене автомобилей, но и все-таки какой-то началом определенной тенденции. Хочу сказать, что на самом деле нет прогнозов ни одного даже крупного, так сказать, аналитика этого рынка. Если раньше PricewaterhouseCoopers там, по итогам 2008 года планировал на 2009 год падение 25%, а в итоге оно стало 50%, то в этом году прайс уже не дает прогнозов относительно рынка. Но в целом ожидания такие, что он будет либо таким же, как он был, то есть примерно 1 400 000–1,5 миллиона автомобилей, либо на примерно 10% больше. То, что нас успокаивает, то, что все-таки, несмотря на пробки в Москве и в некоторых других, кстати, регионах России, все-таки обеспеченность автомобилями у нас очень низкая, и малый и средний бизнес – это тот сегмент, который будет предъявлять спрос на эти автомобили. И мы хотим сказать вот такой как бы простой месседж, что да, мы, может быть, не готовы удовлетворить все потребности финансирования малого и среднего бизнеса, это не наша функция, это функция банкиров, но вот сделать покупку транспорта для него, малого оборудования, которое нам понятно и ликвидно, мы хотим сделать наиболее простым. Вот это наша миссия, задача. И мне лично хотелось бы, чтобы, когда я заказываю мебельщика по сборке мебели, чтобы он приезжал не на метро со своим каким-то там ящичком и перфоратором, а чтобы он приезжал на нормальной служебной машине, раскрашенной, как во всем мире. И это было его автомобилем, используемым в бизнес-целях. Я пытаюсь сказать о том, что доля корпоративных продаж у нас, то есть продажи юридическим лицам, чрезвычайно низка. Очень небольшое количество автомобилей все-таки в сравнении с европейским покупается у нас для цели бизнеса. По-прежнему малый и средний бизнес использует автомобили в своем бизнесе, свои частные автомобили, которые оформлены на него, придумывают какие-то схемы по аренде этих автомобилей, потом какой-то способ, как их там эти затраты списать и так далее. Вот, да, наша функция в плане обучения сделать это приобретение более доступным еще впереди. Последний слайд, который я хотел показать, это, наверное, будет интересен банкирам, заключается в том, что идея финансирования лизинговой компании без обращения к помощи государства работает. Она доказана несколькими лизинговыми компаниями в России. И мы, когда видим вот эти, так сказать, упования или еще что-то на программы госпомощи, мы просто понимаем, что компания не создала базы ресурсов для финансирования собственной, то есть себя, лизинговой компании, в, так сказать, негосударственных ресурсах, то есть коммерческих банках, институциональных инвесторах и так далее. Основной вопрос, когда лизинговая компания не может получить финансирование, связан прежде всего с самой лизинговой компанией. Ситуация, когда государство создает такие там требования, условия и фактически само кредитует малый и средний бизнес, потому что очень много требований и отчетности. Вот этот посредник в виде там, банка или кредитной или лизинговой компании, он становится просто ну, агентом, что ли, в этой схеме. Поэтому очень важно все-таки искать финансирование самостоятельно и капитализировать бизнес таким образом, чтобы вы могли получать финансирование под собственный баланс, а не под тех лизингополучателей, с которыми вам там, повезло сработать. Ситуация с нами как раз позволила пройти кризис. У нас накопленный собственный капитал составляет порядка 150 миллионов долларов, что при нынешней валюте баланса, там порядка 400 миллионов долларов, нам дает такой хороший debt-to-equity ratio, что мы можем все-таки финансироваться, не прибегая к государственным программам. И, как вы видите, нас финансируют те банки, которые имеют собственные лизинговые компании в России, именно потому, что им даже иногда нас финансировать выгоднее и надежнее даже, чем собственную лизинговую компанию, которая мало капитализирована и не имеет вот собственного, так сказать, ниши, что ли, на рынке, а является комплементарной услугой банка. Если у вас есть вопросы, я готов с удовольствием на них отвечу.
Пожалуйста, вопросы.
А скажите, вы можете вот в лизинг помочь купить? А мы в Китае закупаем для пляжного, в общем, оборудования. Для пляжного оборудования. То есть батуты разные, там надувные, горки. Вот, проплатили сейчас аванс, так? А после можно воспользоваться вашими, скажем, услугами? Катер купить вот хотели бы тоже, лизинг. Можно через вас?
Ну, ограничений на этот, так сказать, я сейчас сходу не вижу, что этот предмет лизинга все-таки является основным средством, он амортизируется. Вот. Если он будет использоваться для предпринимательских целей, то такая возможность есть. Единственное, это не наша специализация, конечно, катера и батуты, но можем рассмотреть.
Еще, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, да, если у вас...
У меня не вопрос.
Ну, хорошо, можно высказаться, да, только минуты три.
Нет, я бы хотела, да, высказаться.
Да, пожалуйста, только минуты три где-то тогда у вас.
А, хорошо. Ну, я могу туда пойти
да.
Или как?
Можно, да.
Но не по теме лизинга.
Хорошо, хорошо, да. Спасибо, тогда вопрос.
А по теме лизинга.
А, да, пожалуйста, да, конечно.
Если позволите. Спасибо большое за такую подробную презентацию, очень интересно было послушать. Вопрос касается именно государственной федеральной программы, по-моему, называется она... Значит, лизинг развития или что-то такое, да, вот при поддержке РосБР. Вы сказали о том, что для вашей конкретной компании это не очень актуально, да, но хотелось бы ваше суждение как лидера рынка, да, насколько это может быть применимо к другим, более мелким лизинговым компаниям, в том числе тем, у которых нет доступа к дешевым и системным фондам, да, для того, чтобы финансировать свои операции. Насколько вообще эта программа, она отвечает там требованиям и потребностям лизингового бизнеса в России. Спасибо.
Ну, результат этой программы лучше оценить тем, кто ее получает, финансирование, естественно. Мы не беремся сказать. В любом случае, это начинание полезное, и я двумя руками за, когда деньги уходят, финансируют понятные лизинговые компании. Когда я вижу, когда там получает финансирование лизинговая компания, которая там была при банкротном состоянии, и это, конечно, так сказать, вызывает вопросы у любого человека, кто занимается финансированием, кредитованием и прочее. Относительно лизинговых компаний, которые не имеют, как вы сказали, доступа к финансированию. Вы знаете, наша история начиналась со 150 тысяч долларов в 1999 году. У нас тоже никакого доступа не было ни к чему, и у нас не было какой-то манны небесной, которая нам позволила нарастить тот баланс и финансирование от ОПИК там, на 7 лет 100 миллионов долларов. Это процесс, к которому нужно идти. Просто если компания существует 10 лет, и она только научилась финансироваться в Росстатном банке, потому что зампред знакомый, ну, от того, что вы через год деньги дадим мы туда, а это деньги наши с вами, налогоплательщиков, я не уверен, что это сделает прорыв какой-то на рынке. В любом случае, программа лучше, чем когда программы нет. Программа лучше, по которой есть критерии и есть лизинговые компании, и они проходят по этим критериям, лучше, чем когда эти лизинговые компании шорт-лист определен на входе. Это факт. Но у государства и у, так сказать, то, чему учат в любой либеральной экономической школе, это заключается в том, что нужно видеть миссию свою кратковременную, вот, для того, чтобы все-таки вот это финансирование создало очередной класс компаний, которые получили, там 3 года пожили хорошо, менеджмент доволен и так далее. А временное финансирование для того, чтобы именно создать институт, который потом будет самостоятельно работать. Вот здесь имеет смысл взять, за пример, ЕБРР, который первый кредит дал там, 2 лизинговым компаниям. Одна, так сказать, получив его, сразу использовала его на крупный проект и больше никогда не получала финансирование от ЕБРР. Другая компания воспользовалась этим 10-миллионным кредитом для того, чтобы построить систему, в которой она уже потом способна была привлекать большие деньги. В общем, идея, мне кажется, очень проста в том, чтобы видеть миссию изначально не государства предпринимателя, а государства, помогающего растить институты, которые потом самостоятельно обеспечивают рынок. Без самостоятельных институтов мы будем видеть всякие компании, которые будут попадать на верхнюю таблицу, которые обслуживают интересы «Газпрома». Вот у нас тут такая есть компания, бац, она появляется у нас иногда, бац, она исчезает, бац, появляется. Большая сделка. Топ-рейтинге автолизинговой компании. Ну это же так в мире.
То есть, резюмируя вот этой программы РосБР, инициативы государства в части поддержки лизинга, прорыва не жду.
Почему? Если я такого не сказал, я сказал о том, что если программа будет учитывать этот фактор того, чтобы создавать институт самостоятельно после окончания программы, работающий, получающий и имеющий возможность финансироваться из коммерческих источников, и вся суть программы будет нацелена на это, то я уверен, что среди компаний, которые получили финансирование, появятся рано или поздно те, кто вот этим условиям будут удовлетворять. Но это работа, менеджмент этой программы.
Спасибо большое. Да, пожалуйста.